если вы ищете, повторюсь, россиян, вы уверены, что Homo Sovieticus, экзистенциальное зло, вы там его найдете. Вы найдете эти 70%, вы там найдете все, что вы хотите. Если вы ищете очаги сопротивления, вы их тоже найдете. Америка долгое время как государство выполняла вот эту функцию гаранта в каких-то вот таких вопросах. Успешно, неуспешно, где-то трагично. Но так или иначе, мы к этой констелляции, к этой архитектуре международных отношений привыкли. Европейская политика, Евросоюз выглядит невероятно бюрократизированной, жуткой машиной. Но дело в том, что эта история как раз по поводу того, как бы вот со всеми так договориться, чтобы никто совсем не остался в стороне, всех учесть и при этом еще что-то сделать.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауда», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская, и сегодня мы поговорим с политологом, старшим научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Маргарита, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы снова к нам присоединились. Я бы начала вот с какой темы. Мы говорим с вами в феврале. Скоро будет официально 3 года с начала полномасштабного вторжения. Хочется как проанализировать вообще текущую ситуацию, но вместе с тем продолжают выходить разного рода исследования. Вот часть исследований делает лаборатория публичной социологии. И не так давно мы говорили с Натальей Савельевой про женщин, которые пытаются вызволять своих мужей, родственников из российской армии. Есть еще исследования, которые посвящены тому, почему, собственно, мужчины идут в российскую армию, что вообще ими движет. Другое дело, что когда мы про эти исследования говорим, тут много нюансов, которые нужно учитывать. И вот совсем недавно вышел большой подробный аналитический материал ваш, Бориса Грозовского, и ваши коллеги-аспирантки. Его можно почитать на Сахаров World. Ну, в общем, в целом мой вопрос к вам, вот насколько хорошо мы вообще на самом деле понимаем мотивацию российских мужчин, почему они идут воевать?
Мне хочется всегда, когда речь идет о мотивациях, мне вспоминается песня, простите за пошлость, инстасамки, да, за деньги, да. Я думаю, что нашей публике, наверное, часть ее понятна отсылка. А почему мы вообще этот вопрос спрашиваем? Дело в том, что для тех, кто занимается психологией, когнитивистикой, поведенческой психологией, да, и вообще пытается смотреть, почему мы себя ведем как-то так, вот так, как мы себя ведем, а не как-то иначе, история про то, мы делаем это рационально или мы это делаем за идею, она довольно бессмысленный вопрос. То есть сама постановка вопроса, она не имеет из позиции ученого, ну, как бы большой эвристической ценности. Если угодно. Почему это так? Потому что, я думаю, что, наверное, многим известна книга, да, Тверски-Канеман и про то, как мы принимаем решения, что да, мы как бы руководствуемся какими-то опциями, которые нам доступны, но мы обычно принимаем решения довольно быстро и пользуемся так называемыми когнитивными ярлыками или шорткатами, да, по-английски. Это когда мы просто себе сокращаем путь наших рассуждений. Это рационально сокращать путь наших рассуждений, наше время, оно дефицитно. И поэтому мы не всегда принимаем самые оптимальные решения, но принимать не самые оптимальные решения тоже рациональные, потому что наше время — это тоже ресурс. Называется ограниченной рациональностью у экономистов. А когда на авансцену еще в конце 80-х, 90-х пришли когнитивисты, они, мне кажется, внесли просто решающую на данный момент лепту в наше понимание вот этой истории про то, мы рациональные индивиды, или мы эмоциональные, или мы что-то посерединке и так далее. На самом деле это не так и не так. И вообще постановка сама вопроса, она такая, как бы ты продажный человек, или ты за идея все готов делать, она, ну, как бы, в общем, немножко некорректна, и наука уже ушла вперед. И мне как-то хочется, чтобы и в наших рассуждениях, в той ситуации, в которой мы с вами оказались, тоже как-то ушли немного вперед и были, соответствовали, ну, развитию науки. Если кто-то претендует на использование ученого научного инструментария для того, чтобы помогать нам принимать те или иные решения, что делать нам с россиянами, что делать нам там, с теми или иными группами и так далее. И если мы берем на себя такую ответственность, вообще мы также берем на себя ответственность вообще быть в курсе, что происходит в науке. Поэтому, возвращаясь к тексту, который мы написали с Борисом и Сомелье, это, собственно, история о том, что из позиции академических ученых, сама постановка, в общем, более-менее бессмысленна, если так можно сказать. Наш прогресс ушел уже вперед от этого.
Я помню, когда война только началась, и эти опросы тоже появились, и много разных было дискуссий по этому поводу. Появился такой, ну, более-менее, если я могу так сказать, универсальный ответ от ученого сообщества, который, собственно, свелся к мысли, что, ну, ребят, а какой вообще смысл проводить опросы в концлагере? Ну, скажите, пожалуйста. Вот насколько эта точка зрения правильная? Действительно ли смысла нет? Действительно ли мы имеем дело, ну, с таким, если мы в кавычках берем, концлагерем. И с другой стороны, что мы вообще хотим от людей на самом деле узнать, вот когда вот эти вопросы, эти опросы и эти вопросы существуют?
Это очень хороший вопрос, очень справедливый. И, мне кажется, нас выводит на какую-то более продуктивную, наверное, историю. Не про то, что россияне — это экзистенциальное зло или там есть очаги сопротивления. Трюк с вопросами, опросами заключается в том, что они доступны. Это то, что лежит под фонарем. Это то, что будет смотреть любой представитель европейского МИДа, если захочет принять какое-то решение финансирования. Это любой человек, который мало что представляет, не занимался этим регионом в своей профессиональной работе. Ну, вот эти данные доступны. Вот заходишь на сайт Левады, в ЦИОМ, куда угодно. Это все лежит, вы берете эти цифры, и из той позиции, с которой обычно люди это интерпретируют, как экзит-полы или как вот какие настроения сейчас происходят. Да, вот в Финляндии будут выборы муниципальные скоро, там, потом в какой-то момент будут выборы парламентские. Естественно, все эти рейтинги, они так или иначе потом так или иначе отражаются в электоральных предпочтениях. Не идеально, но они близки к этому. Uh-huh. И когда мы экстраполируем эту историю в ситуацию, где с честными свободными выборами давно покончено, а подотчетности и респонсивности между властями и пожеланиями избирателей вообще нет никакой уже давно и десятилетиями, то как бы, ну, это некорректно. Поэтому, наверное, первая позиция — это не то, чтобы опрос из концлагеря. Позиция в том, что это просто когнитивно доступно. Нам легко найти эти цифры и ими жонглировать. А как именно мы ими жонглируем, если вы ищете, повторюсь, россиян, вы уверены, что Homo sovieticus, экзистенциальное зло, вы там его найдете. Вы найдете эти 70%, вы там найдете все, что вы хотите. А если вы ищете очаги сопротивления, вы их тоже найдете. Сделайте кросс-табуляцию по возрастам, по полу и так далее, и обнаружите, что на самом деле самые воинственные люди постарше, люди помоложе не такие воинственные, женщины вообще войну не хотят и хотят уже переговоры давным-давно и устали еще в 22-м году. Смотря с каким запросом вы приходите, вот это как в чат GPT, да, все это ваш промпт, вот что вы спросите, вот то и получите. А сами данные, они не хороши, не плохи. То, о чем говорит Григорий Юдин, совершенно справедливо говорит о том, что да, это опросы в концлагере, иногда люди воспринимают опрос как беседу с государством. Просто так делают не все. Кто-то, наоборот, воспринимает опросы как канал обратной связи. Есть примерно, вот мы делаем исследования, еще наши коллеги многочисленные делают исследования, хроники, прекрасный проект Рашенфилд Алексея Миняйла, делают абсолютно большую, огромную, ценную работу в этой индустрии, и наши результаты во многом сходятся, мне очень нравится вот эта продуктивная дискуссия, мы постоянно друг другу бросаем вызов, и, мне кажется, так и должна работать наука. И что мы там видим? Вот Алексей подходит к вопросу, меняет к полю своему, как бы он там ищет людей, у него есть как бы свои посылки, то есть он не исходит из Homo sovieticus, он исходит из чего-то другого, и, естественно, он получает другие результаты, он по-другому работает с этими данными. Мы по-прежнему все приблигаем, у нас есть стандарты в индустрии, как мы работаем, как мы строим выборки, как мы соблюдаем квоты и так далее. У нас есть какое-то внешнее требование, которое нас дисциплинирует. Мы не можем манипулировать этими данными так, чтобы показывать то, что мы хотим видеть. То есть у нас всегда есть какой-то внешний ограничитель нашему волюнтаризму, да, в работе с такими данными. Поэтому я думаю, что кроме нас еще, безусловно, ангажированных и неравнодушных людей, еще работают наши международные коллеги, которые регулярно проводят опросы. И у нас всегда еще есть третья сторона, которая имеет, может быть, меньше эмоциональной вовлеченности, менее эмоционально вовлечены в интерпретацию. И мы постоянно вот в этом диалоге сверяем друг с другом часы и получаем что-то, мне кажется, очень важное. Так что опросы не бесполезны, не бессмысленны, как я всегда говорю, для профессионального использования. Пускай люди смотрят на поведенческие данные. Потому что, когда мы что-то с вами говорим, это одно. Если вы посмотрите на данные даже довоенные, российские по всемирному опросу ценностей, допустим, да, World Value Survey, инглхартовские опросы, сколько из вас готовы выйти протестовать? Или там, сколько из вас уже ходили протестовать? И если бы эти цифры транслировались в реальное количество людей на улице, то мы бы видели были бы очень такое заряженное протестное политическое общество. Там речь шла бы, ну, наверное, о там, сотнях тысячах. Этого не происходит, потому что декларировать это одно, а реально пойти сделать это другое. Поэтому мой призыв, наверное, если вы всерьез хотите разобраться, что происходит на Земле, смотрите любые поведенческие показатели. Есть прекрасное исследование журналистов в том числе, экономистов, например, завещание, кому уходит завещание, там, судебные тяжбы между родственниками. Это действие, это то, что люди делают. В принципе, не так важно, чем они мотивируются. Мы наблюдаем какой-то реальный результат. Есть какие-то постоянные там паттерны, повторяющиеся в поведении. Видим ли мы очереди в военкоматы? Нет, мы не видим очередей в военкомат. Настолько, насколько у нас как бы мы можем видеть что-то. Отчеты PSLab, они нам говорят о том, как люди себя реально ведут. Да, они плетут сети, говорят о чем-то совсем другом. Война, она в фоновом режиме проходит. То есть люди как будто плывут по этому течению. Они видят этого слона. Этот слон не просто стоит перед ними, он просто это их... как это вот, есть музыка ambient, вот, а есть окружение в виде вот этого всего. И они с ним ничего не могут сделать. Вот, и они в этом как бы, простите, в потоке живут. Это совсем другая картина, другая оптика, и мне очень импонирует смотреть, честно говоря, на действия, на реальные действия. Сколько человек пришло, сколько человек где-то выступило и так далее. Настолько, насколько это возможно. Эти данные не лежат под фонарем. За этими данными нужно идти. Либо идти в поле, это опасно, либо использовать какие-то более другие креативные инструменты. У людей, которые постоянно торопятся, у европейских аналитиков, американских и так далее, на это времени и желаний нет. Вот. Поэтому мы руководствуемся нашими стереотипами и ожиданиями того, что мы хотим обнаружить. И, в общем-то, в этом и трагедия с этими опросами.
Вы знаете, Маргарита, спасибо вам большое за то, что вы сделали акцент на именно поведенческом факторе. Мне кажется, что это нас так плавно переводит вообще в целом на взгляд на глобальный мир, потому что если мы посмотрим, что вообще делает глобальный мир и кто как себя ведет, это тоже то, что переносит нас вообще в какой-то фантастический фильм, мне кажется. Давайте немножечко поговорим про то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, потому что так или иначе это тоже влияет на всех, на Европу, на НКО, на активистские инициативы. Я, конечно, в первую очередь имею в виду инициативы Дональда Трампа и Илона Маска о блокировке фонда USAID, но вместе с тем, в целом, вот эта тенденция принимать резкие решения, которые блокируют движение по всему миру, к которому мы в целом уже привыкли, о чем она нам сообщает?
Она нам сообщает довольно важных и, честно говоря, тектонических изменениях по нескольким важным направлениям. Я попытаюсь сейчас не очень путанно и как-то ключевые вещи, которые меня, наверное, как политолога в первую очередь задевают. Во-первых, мы видим политэкономический даже, откат в эпоху меркантилизма. То есть то, что было не то, чтобы даже где-то там в 20 веке давно, и что уже отдает нафталином, а нас это куда-то отсылает прям вот-таки в 19 век в конец, то есть еще до Первой мировой войны. У нас такая вот немножко такой трагический стимпанк, и вот мы куда-то туда возвращаемся, где каждая ключевая страна, которая на себя взяла обязательство выполнять, обеспечивать не только свои внутренние, да, интересы, но в том числе и гарантировать соблюдение каких-то международных обязательств. Ну, давайте скажем честно, это честными. Доллар — это резервная валюта. Это ответственность, которую эта страна несет не только перед своими избирателями, но еще и перед рядом других важных я даже не хочу сказать странами, между важными группами, которые нуждаются в помощи, по-другому свои вопросы решить пока, увы, к сожалению, не могут. То есть и вопрос заключается в том, что если вы больше не готовы по этим обязательствам работать, возможно, какие-то другие привилегии у вас должны уйти. То есть если вы возвращаетесь обратно, смотрите в свой огород, и это важный разворот, это такое антикартеровское. Вот Джимми Картер, когда-то в 70-е годы, под его, время его администрации, стали наблюдать массово за выборами. Как такое, это был один из первых попыток институционально, скажем так, ну не то чтобы осуществлять мониторинг, контроль, но такой democracy promotion, да, вот повестка, да, что мы хотим не просто гарантировать безопасность, но мы также еще хотим ставим во главу угла значимость демократии, электоральных демократий. Мы не говорим, какой именно, они бывают очень разными, но хотя бы вот честность, справедливость выборов, и для нас это лакмусовая бумажка того, насколько с той или иной страной или политическим режимом имеет смысл иметь дело. И есть огромное количество исследований на сей счет. Там, например, даже считалось, что есть такая исследовательница Сьюзен Хайт, написала работу, книгу еще в 2010 году, где она пишет, что это даже не Америка насаживала необходимость соответствовать выборам, а что это сами страны, которые очень хотели, чтобы их, наконец, признали как легитимные, нормальные демократии, что это нормальный рукопожатный партнер международных отношений. Придите к нам и убедитесь в том, что мы приличные. Самый простой и экономичный когнитивный способ узнать, что мы приличные, это посмотрите на наши выборы. И поэтому отсюда как бы вот это низовое движение там, стран субсахарской Африки, не обязательно других развивающихся стран, потому что для них это был прекурсор для того, чтобы получать инвестиции. У них была обычная экономическая мотивация для того, чтобы там торговать с ними было можно, чтобы обойти какие-то барьеры, чтобы они могли открыть возможность взаимного сотрудничества. У экономистов-институционалистов очень ценятся институты, обеспечивающие предсказуемость того, что будет происходить. То есть мы понимаем, такая очень дуглас-нортовская идея, мы понимаем, что ожидать от контрагента, и мы знаем, что в случае несоблюдения обязательств будет какая-то третейская инстанция, которая будет санкционировать за несоблюдение. И Америка долгое время как государство выполняла вот эту функцию гаранта в каких-то вот таких вопросах. Успешно, неуспешно, где-то трагично. Но так или иначе, мы к этой констелляции, к этой архитектуре международных отношений привыкли. Там, примерно с 75-го года, наверное, да, вот Картер, это, наверное, его такой водораздел. До этого никто особо не наблюдал за выборами, никому были не нужны. И это самое простое, почему можем определить вообще режим демократический или нет. А сейчас кажется, как будто это все уже не важно. И самое интересное, что это настолько не важно, что можно не соблюдать вообще никакие процедуры. Любые договоренности, любые институты, любые... Зачем нужны институты и процедуры? Они нужны для того, чтобы делать нашу жизнь планируемой. Наш горизонт планируем, предсказуем. Проще инвестировать долгосрочно тогда, когда мы знаем, что завтра мир не разрушится. Мы берем квартиру в ипотеку или жилье на 30 лет, знаете, что, не знаю, там, наше государство
не развалится. У нас будет работа, будет зарплата.
Да. То есть мы планируем, на самом деле, долгосрочные инвестиции. Есть огромные исследования исторических экономистов о том, что как только появляется долгосрочный инструмент инвестирования, тут и возник вот этот вот эндогенный экономический рост, который позволил многим планировать в будущее, а не решать в режиме... Я хочу сейчас сослаться на такую игру в 90-е годы, где волк ловил яйца. То есть мы в режиме такого, по-английски в режиме снафу, да, это когда... situation normal, all is fucked up. То есть вот эта ситуация, когда мы остаемся в постоянном стрессе, и мы решаем вопросы, вот если мы не решим их сейчас, то там что-то развалится, что-то перестанет работать. И администрация Трампа и Илона Маска, они, собственно, повергли все в ситуацию полной неразберихи. И это как будто бы стратегический хаос, чтобы никто не понимал, что происходит.
Поразительно, что действительно им это удалось, и никто не понимает, что происходит. И тут... Параллельно очень много вопросов возникает. Насколько институты, на которые мы опирались и думали, что они как раз гарантия стабильности и предсказуемости, оказались бессильны перед решением вот этих людей?
Это удивительно, с одной стороны. С другой стороны, это доказывает то, что все люди везде одинаковые. Помните претензии, которые, возвращаясь в наш как бы такой русскоязычный так, контекст определенный, что вот россияне такая вот страна с несколько рабовладельцев, как это, арабским сознанием. Вот
да, арабским мышлением, да-да-да.
Вот это
да.
Вот все, что вот мы не свободолюбивые, у нас вот этого нет, вот казака внутри, который сейчас придет. Смотрите, вот где там американский казак? Так, это я так совершенно немножко хочу позлорадствовать, но, конечно, это злорадство, оно не продуктивно в данном случае, но просто это доказывает то, что люди везде одинаковые, если создаются условия, когда внешние ограничители, сдержки и противовесы вдруг по каким-то причинам изъяты, перестают работать, то мы видим вот такой вот волюнтаризм, да. Вот человек ничем не ограничен, делает, что хочет, и дальше у нашей политики, и самое главное, политика не в рамках одной какой-то корпорации, ладно, там какой-нибудь менеджер-самодур бывает, неприятно, люди могут уйти в другую компанию, но дело в том, что из Америки уйти в другую компанию сложновато. Особенно для некоторых структур, которые выполняли не просто функции генерирования профитов, да, они выполняли еще какие-то важные гуманитарные функции. И это, безусловно, очень трагические события. И мы видим, насколько крупный бизнес американский боится что-то. Они уже накануне президентской кампании, было известно, что многие ключевые фигуры не поддерживали Трампа и были готовы его поддержать Харрис. Они это не сделали публично, не потому что знали, что в случае чего будет месть, как бы. И эта история нам указывает на то, что люди не надеются на механизмы юридической защиты в стране в случае каких-то неприятностей. И это очень тревожный сигнал. То есть это просто разрушение системы балансиров внутри. То есть в 2016 году было понятно, пришел Трамп, но как будто бы в системе была, ну, это клише, да, защита от дурака. если один начинает самодурствовать, то там есть Конгресс, есть Конституционный суд, есть какие-то есть штаты, и это все каким-то образом должно контейнировать безумие. А сейчас мы видим, что как будто бы безумие контейнируется в небольших масштабах.
Да,
так.
Ну и у него, конечно, было время подготовиться, сделал домашнюю работу. Но, вы знаете, мне тут что хочется понять. Конечно, не научным языком сейчас эту мысль выражу, потому что в ней эмоций больше, чем знания. Но подобный пример, он как будто бы подрывает не только какую-то стабильность, к которой мы стремимся или привыкли, но и дискуссию о демократии, о правах человека, верховенстве права и ценностях, оно тоже резко разделяет. То, что мы обсуждаем и то, о чем мы говорим, находится в какой-то теоретической плоскости, а в практической плоскости мы наблюдаем вот такие действия, которые просто приводят к коллапсу всех и всего. А как вот эти две части вообще соединить и еще сделать так, чтобы первая влияла на вторую, а не наоборот?
Мы находимся, да, я была бы рада, конечно, знать ответ, как это все соединить. Это очень хороший вопрос. Мне кажется, это история про то, что мы вошли, видимо, в какую-то фазу, с одной стороны, напоминающую атомизацию. Каждый игрок как будто бы уходит, вползает обратно в свой чулан и пытается там как-то пересобраться, перегруппироваться. И все обращаются обратно в какую-то вот инволюцию такая, да, каждая страна Евросоюза начинает обращаться, там строятся какие-то внутренние коалиции. Очень много поводов, по которым сложно найти консенсус. И всегда было сложно найти консенсус, теперь это выглядит совсем. И более того, вообще Евросоюз, кажется, никто не спрашивает в текущих событиях. То есть мы видим эти прекрасные звонки. Понятно, что ничего еще не началось. Это просто как бы это больше перформанс. Понятно, может, там что-то интересное происходит, но явно не по части мирных переговоров пока что. Но это мое скромное мнение, поэтому придут эксперты, может быть, как-то не согласятся. Но мы видим, что это история про такой реаль-политик. Пришли пацаны, у них есть какие-то ресурсы, и дальше они просто меряются, у кого этих ресурсов больше. И мы, пожалуй, наверное, давно не были в такой ситуации, когда обычно этот прием все-таки как-то не обнажался, а теперь это дело происходит вот так, бесстыдно. Без попытки даже прикинуться, что здесь есть какие-то элементы дипломатии.
Насколько быстро вообще люди заметят, что это шоу, что это как бы к их жизни непосредственно мало относится и мало ее улучшает, либо шоу достаточно, просто пусть оно продолжается, и как бы мы тут это поживем, что-то поделаем.
Элементы шоу в политике должны быть. Ну, политика — это зрелище. Как бы любой технолог, который когда-либо работал, это должен быть элемент интриги, какого-то там голливудской развязки. Вот история с Фогелем, чье имя услышал Трамп, прежде чем в него выстрелили, и вот он обещал вернуть сына, и он его вернул матери. И я думаю, что ему важны вот эти жесты будут, мы будем их наблюдать. История с мирными переговорами, кажется, тоже в какой-то степени это часть этого жеста, ему очень важно выйти, хочу сказать слово «решало», но, в общем-то, ему уже будем порешать этот вопрос и прийти как бы к своим избирателям, как миротворец, человек, который разбил Гордиев узел, над которым бились 3 года, и для него это тоже какой-то важный имиджевый момент. Дело в том, что здесь не все от него зависит. Тут ситуация может пойти не так, как планируется, но он будет стремиться это упаковать так, как будто бы он здесь вот командует
ключевой
парадом.
Ключевой игрок. Да.
Он ключевой игрок. Сначала позвонил одному мужику, потом позвонил второму. Сейчас мы все порешаем. И вот эта вот риторика, как бы мы хотим, чтобы все это закончилось. Ребята, все под контролем. То есть это такое обращение к рядовому избирателю, который на грани отчаяния, он напуган или она напугана, им кажется, что мир разваливается. Приходит какой-то большой здоровый мужик и говорит, сейчас все порешаем, успокойтесь. Вот, понятно, в этом есть большая часть перформанса. Это, собственно, есть элемент популизма на самом-то деле, по большому счету. Мне не хочется как бы снова вбрасывать базворд в наш разговор, но это и есть он, популизм. То есть вы просто точно, не системно, не с помощью какого-то решения, прописанного в институте, что категория таких-то людей не должна подвергаться дискриминации, например, или что-то не должно происходить. Нет, он действует точечно, вот так вот показушно, театрально, это все индивидуально. И мы видим вот такой поворот к персонализации политики, отхок к политическим решениям и, в общем-то, разрушение и деформация политических институтов, институтов принятия решений. И это проблема. Политика институционально скучная, за ней не так интересно наблюдать. Там, европейская политика, Евросоюз выглядит невероятно бюрократизированной, жуткой машиной. Но дело в том, что эта история как раз по поводу того, как бы вот со всеми так договориться, чтобы никто совсем не остался в стороне, всех учесть и при этом еще что-то сделать. Естественно, процесс принятия решений выглядит громоздко, тоскливо, неинтересно для избирателя совершенно. За Трампом куда интереснее наблюдать. И, ну, как правило, и решение, ну, более-менее компромиссное. То есть, ну, это занимает время. В этом смысле, конечно, сама архитектура Евросоюза выглядит, ну, вот как бы на фоне такой динамичной политики больших мужиков выглядит, ну, ну так, как бы не особо понятно. Там никакая не Тейлор Свифт, а скорее такой скучный академический оркестр.
Про скучный академический оркестр я хочу еще поговорить в контексте вообще языка, который мы используем, когда пытаемся эту реальность описывать, политическую в том числе. Но вот уже тоже третий год идут споры о том, все-таки вот Россия уже тоталитарное государство или еще авторитарное. Что вообще происходит? А вот сейчас Трамп пришел в Америку, а значит, Америка тоже уже скоро станет авторитарной или тоталитарный, но про демократию надо забыть. И вот эти вот дискуссии, они, с одной стороны, показывают, что людям не все равно и хочется вообще что-то понять про существующее положение дел. С другой стороны, вся терминология очень сильно нас запутывает, как и понимание, кто левый, кто правый, а кто по центру, и смотря с какого градуса смотреть на все это. Что, как вам кажется, вот с этой терминологией сейчас происходит, и как нам все-таки договориться, чтобы на одном языке этот разговор вести.
По поводу российского режима, понятно, как бы есть такой дискурс экспертно-журналистский такой популярный, есть разговор, там, скорее, более академический. Академики не используют слово «тоталитарный». Для этого есть серьезное основание, потому что тоталитаризмом описывали очень конкретное историческое явление в, да, там, с 41-го, да, или, там, с 39-го, как читать, да, по 45-й год. Вот это явление, оно перестало существовать. А Советский Союз тоже в какие-то его периоды считается тоталитарным. Есть несколько даже там внутри школ, какой конкретно период Советского Союза тоталитарный. Это момент с 37-го года, когда начинаются массовые репрессии, либо это, наоборот, момент, когда они становятся машина начинает работать сама, автономно от Сталина, от тех, кто эти репрессии, собственно, реализовывал. То есть, когда уже персона вынута, изъята этой системы, она уже начинает работать сама по себе. Вот это и есть тоталитарно. То есть, система полностью обеспечивает, да, воспроизводство себя. Институционализация, если угодно, происходит. Но дело в том, что это реалии 40-х годов, они к нам уже имеют как будто мало отношений. Есть еще другая вилка, что тоталитаризм для того, чтобы существовать, нужно иметь определенный уровень развития средств массовой информации. Радио, телевидение — это вот достижение 20 века. Да? То есть это как бы те способы, те средства, с помощью которых можно тотально проникнуть в личную жизнь, установить радиоточку. У нас уже бабушек, наверное, прабабушек еще в России там где-то остались на кухне вот эти радиоточки, которые что-то вещают. Вот это и есть как бы вот явление такого массового проникновения СМИ. Они становятся воистину массовыми. Сейчас кажется, что нам не нужно слово «тоталитарный» для того, чтобы подчеркнуть степень драматизма. Если это нужно журналисту или это нужно публицисту для того, чтобы подчеркнуть, смотрите, где мы оказались, какой ужас творится, хорошо, назовите это фашизмом, расизмом, тоталитаризмом. Я не обижаюсь на этот термин. Но если мы говорим о серьезном академическом исследовании, тоталитаризм — термин, который устарел, мы его не используем. Дело в том, что авторитарные режимы бывают разные. Авторитарные режимы могут совершенно спокойно уничтожать людей в массовом порядке. Они могут репрессировать. Слово «авторитаризм» не нужно воспринимать как это более мягкая и нежная форма. Это такое, это не котики от авторитаризмов. Это то, что может уничтожать соседние страны, уничтожать собственных людей, пожирать самих себя точно так же, как это делает тоталитаризм. А там может не быть массовой идеологии, в том смысле массово мобилизующей идеологии, как это принято, мы считаем. Да, тоталитарный режим, где все маршируют с какими-то флагами. Это не обязательно. В авторитарный режим вы демобилизуете какую-то часть, большую часть населения и держите их вот где-то в их анклавах до тех пор, пока они начинают представлять какую-то угрозу и периодически тоже их репрессируют, точечно и рандомно. Потому что ничего не пугает больше, чем точечная и абсолютно ничем не объяснимая репрессия. Там, зачем какую-то учительницу куда-то посадили? Это же пугает. Это посылать сигнал. Наш мозг пытается эти события связать и какую-то логику. Потому что если мы понимаем логику, мы думаем, что мы можем защитить себя, если мы понимаем, что какой принцип за этим. Но там нет логики. Случайность — это и есть подход, и он очень успешный, и он очень экономный. Вам не нужно иметь огромное количество прокуроров и судей, которые будут это все конвейерным способом оформлять. Сейчас российский режим как будто бы на такой перепутье. Они, в принципе, могут включить ковровый режим репрессирования, просто вот так вот прям начать конвейером людей. Допустим, вот мы сейчас знаем, что донаты ФБК, да, теперь те, кто пересылал деньги, это дело небезопасное. Причем с августа конкретного года. И у прокуратуры есть способы людей с рекуррентными платежами преследовать серьезно, и это прямо опасная история. Вот тут уже есть какие-то намеки не на случайные точные репрессии, а действительно на какой-то уже как бы конвейер. Mm-hmm. Для того, чтобы реализовывать конвейер, нужны люди. А в милиции, в вот этих органах людей не хватает. И мы знаем, что сейчас снимают судимость из тех, кто вернулся с фронта. Возможно, за счет этих людей пополнят эти ряды, поскольку накануне войны большой очень многие ушли работать в структуры Минобороны, там просто больше платили, были перспективы карьерного роста. А в милиции никто работать не хочет, в полиции, да, никто работать не хочет. Это адская, страшная работа. И тут вот будет обратно вот наплыв людей, которым будет нечем заняться. Теперь закон позволяет их нанимать обратно. То есть тут у режима как будто появляется возможность репрессировать уже не просто точечно. И это все еще авторитарный режим. Его не надо называть тоталитарным для этого. То есть не надо, чтобы люди маршировали с плакатами. Наоборот, это никому не надо. Ну, представь себе, эти низовые супер-ультрапатриотические организации, они тоже никому не нужны. Мы знаем, что с ними происходит. А люди, которые слишком активно идеологически вовлекаются, они представляют не меньшую угрозу, чем навальнисты в этом смысле. Поэтому с ними справляются так же жестоко, как и справляются со всеми остальными. Главный критерий выживания — это лояльность конкретно вот этой группе людей. И она не идеологическая, прагматическая лояльность. И вот это по-прежнему составляет стержень этого режима. То есть, повторюсь, я понимаю эмоциональное желание людей назвать этот режим каким-то гадким, противным словом. Я думаю, у нас всех есть такое желание что-то гадкое по этому поводу сказать. Но с научной точки зрения это обычный авторитарный персоналистский режим. Он по-прежнему вот такой вот обычный. В нем появляются элементы идеологизации. Вот LGBTQI, борьба с... Мы начинаем видеть более четкие границы того, кто мы, а кто не мы. Этого не было еще какое-то время назад. Теперь это начинает приобретать какие-то очертания. Но это еще по-прежнему не является ядром.
Что является ядром? То есть мы вообще заметим, что вот, а вот теперь это ядро.
Я думаю, что, наверное, самое главное — это просто лояльность режиму. Покуда вы не сопротивляетесь, вы лояльны. Вы нас более чем устраивает. Эта лояльность во многом обеспечивается за счет кооптации. Это средний класс, это люди, которые работают в госсекторе или около госсектора, люди, которые работают на госзаказах. Это люди защищенные, они по-прежнему как бы экономически не сильно страдают. Более того, мы знаем, что война принесла какой-то временный всплеск экономического, ну, не то что благополучия, но каких-то там позитивных изменений. В Кургане люди себя лучше стали чувствовать. Угу. Еще в каких-то местах, где возобновилось производство. А поскольку там все было настолько нехорошо, то и купить их лояльность было дешевле. Есть такой термин, называется трагический блеск, tragic brilliance. Это означает, что люди, которые обнищали настолько, их купить можно задешево, их лояльность. И поэтому то, когда пришел ВПК обратно, там какие-то начали появляться, реинкарнироваться производства, умершие давно, в этих отдаленных депрессивных местах это воспринимается как позитивное изменение. И мы видим прямо разницу. Критика, недовольство, инфляция в Москве, Санкт-Петербурге, крупных городах. И вдруг вот такое вот позитивное, там, более радостное настроение в российских регионах. То есть в оценках восприятия экономики россияне сейчас чувствуют себя как будто бы очень комфортно, но психологически чувствуют себя ужасно. Вот так вот. То есть растет уровень тревоги, нам показывают показатели хроник, а по экономике все более-менее стабильно. Вот инфляция только, вот люди стали замечать инфляцию. Это факт. Это очень сложный менеджмент разных групп их лояльности. Повторюсь, пока все еще это а, экономика, и б, это лояльность к конкретным людям и аполитичность. Вот. Все остальное — это скорее эксцесс.
Все страны, я думаю, это обобщение справедливо, находятся в кризисе, просто он разный и в разных формах в той или иной стране существует. А при этом я тут недавно вспомнила вообще хорошую мысль, что основа хорошей политики — это вообще-то дискуссия и факты. Мне кажется, что и с тем, и с другим у всех большие проблемы. Плюс еще есть фактор технологический искусственный интеллект, например, который уже настолько развит, что мы уже за ним не успеваем, а еще через какое-то время, скорее всего, эта дистанция станет еще больше. Как с этим быть? Вот как возвращать дискуссию? Или вообще мы должны уже забыть про то, что мы что-то должны куда-то возвращать, и мы должны быть сосредоточены на том, чтобы исключительно что-то новое создавать и пытаться мыслить, может быть, даже с помощью искусственного интеллекта, о чем-то, о чем мы до сих пор не думаем.
Ну, во-первых, мне кажется, нужно вернуть даже не сколько дискуссию, а нужно вернуть институты. Нужно вернуть правила игры. Невозможно играть в хороший футбол, если у вас нет поля, если у вас нет судей, некоррумпированных, и если у вас это поле ровное, оно должно быть как бы равноценным. Задача любой политики, особенно демократическая, задача не в том, чтобы там была прекрасная дискуссия, задача в том, чтобы разные группы политически не переубивали друг друга. Задача демократии электоральной, она вообще минимальная просто. То есть это просто снизить издержки разной группы при, в случае потери власти. Если вы больше не у власти, это не значит, что вас убьют или раскулачат, или сошлют куда-то, или что-то с вами случится. Это, наоборот, означает, что да, вы посидите, потом еще раз можете мобилизоваться, еще раз попробовать свои шансы. Ну, то есть это история в том, что каждый правит, не то чтобы иногда по очереди, в некоторых системах, там, в каких-то составе разных коалиций, но так или иначе разные группы получают ту или иную форму представительства. И это представительство не должно вести к таким конфликтам, когда речь идет о жизни и смерти. Ситуация в российских и в авторитарных режимах очень часто заключается вся драма в том, что диктатор понимает, если он уйдет, он умрет. И потом к нему будет плохо. И так. То есть ставки они невероятно высоки. И поэтому человек готов ради своей дорогой жизни, жизни своих отпрысков, идти на довольно радикальные меры. Поэтому для того, чтобы этого ситуации не возникало, очень важны институты, которые будут обеспечивать безопасность. Это история даже не всегда по поводу качества дискуссии. Это как минимум, то есть я это как, возвращаясь на более примитивные, наверное, потребности, да, сейчас это просто возможность не разным группам не истреблять друг друга. Вот. Демократия, она нужна ровно для этого. Она не приносит счастья, она не приносит экономику, она помогает экономическую, а может не помогать. Она может помогать решать вопросы коррупции, а может не помогать. То есть это как бы скорее необходимые, но недостаточные условия.
Есть ли у нас культура, которая нас настраивает на то, чтобы учитывать другое мнение, другую позицию, вообще другой интерес?
Это вопрос, почему демократии становятся такими, какие они есть. Как правило, мы видим ситуацию, где мы уважаем чужое мнение, потому что мы знаем, что если мы уважаем чужое, то и мнение нашу будут уважать. То есть это означает ситуацию, в которой мы можем достигнуть либо компромисса, либо мы просто подождем, это плохое правительство нам не нравится, у них плохая налоговая политика, потом придут наши сторонники, и мы это немножко сбалансируем. То есть всегда должно быть ощущение того, что все поправимо, все, в принципе, откатываемо, какие-то перегибы сейчас ушли не больше в сторону одной группы, потом как бы следующая итерация, каденция, она будет в сторону каких-то других групп. Снижение издержек, потери власти в данный момент – они не должны выглядеть как катастрофа и как, не знаю, апокалипсис. Она не должна вести к тому, что там часть страны хочет встать и выйти, чувствуя, что просто им угрожает там экзистенциальная опасность, их всех там начнут, не знаю, что-то с ними делать очень плохое. И это возвращает историю к цивилизованному. Почему так возникает? Почему в некоторых странах люди договариваются и имеют какие-то институты, в которых вот такое вот либо чередование, либо коалиционный формат, они работают. Это ситуация, когда есть такой цугцванг. Есть некоторое такое положение, что у разных элит примерно одинаковые ресурсы. Никто не может победить прямо здесь сейчас в режиме, как бы победитель получает все, и навязать всю свою волю всем. То есть это, естественно, ресурсы, асимметрия, репутационная, какая угодно. Это привязано к ресурсам. Да. Вот это реальполитик, вот как он есть. Мы это наблюдали после распада, например, Советского Союза, когда в разных республиках советских формировались разные констелляции элит с разными ресурсами. Вот там вот в Украине случилась такая вот ситуация плюрализма по умолчанию. Там просто было несколько групп, и ни одна из них не могла перетянуть одеяло на себя. И это и есть характерная черта украинской политики. Там всегда есть дискуссии, там всегда есть конфликт. Там никогда не было такого агента, который мог бы прийти и всех переломить через коленку. И поэтому и конституция менялась соответствующая. То есть конституция, она как бы формирует расклад игроков на тот момент, когда она заключает такой пакт. Вот мы так договорились, потому что по-другому договориться не можем. В ситуации, где есть какой-то игрок, который может ломать всех через коленку, к сожалению, это случается часто. В ситуации Давида и Голиафа, только в Библии Давид выигрывает, да, в реальности всегда Голиаф, к сожалению, всех ломает через, бросает через плечо, поэтому мы получаем и другие конституции, а конституция — это и есть правила игры, по которым там избирательное право и так далее. Это вот то, что нам предписывает, как себя вести. И поэтому конституция очень часто носит на себе вот эти травмы преобладания какого-то одного игрока, узурпации. То есть правила, они выглядят как будто что-то постоянное, но они сами произрастают тоже из очень случайных или квазислучайных событий. То есть такая конъюнктурная история. Вот Ельцин в свое время, в 93-м году, смог вот силой, да, принуждением совершил страшный, пошел с танками на законодательство. Это катастрофа вообще, это страшная травма. Конституция 93-го года зафиксировала очень несправедливое распределение, которое нам в итоге с нами неоднократно сыграло злую шутку. То есть просто были... Недостаточно иметь правила, но чтобы еще правила были такие, чтобы они не задавали негативных стимулов для узурпации. Правила имеют значение, и вот как они появляются? Они сами по себе не появляются. Надо, чтобы появилась какая-то ситуация паритета разных групп, и они были вынуждены договориться. Вот такое получается, к сожалению, не всегда. Либо должен быть внешний гарантор как бы того, чтобы правила выглядели прилично. Вот после, там, простите за избитый пример, оккупированной Германии, проигравшей, ну вот ей просто навязали ту конституцию, которую навязали.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах и оставайтесь в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. А также подписывайтесь на социальные сети Школы гражданского просвещения. Все ссылки в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!